«Вот видите, — сказал Швейк, — все это каждый должен претерпеть ради государя-императора. И выкачивание желудка, и клестир. Когда несколько лет тому назад я отбывал военную службу, в нашем полку случалось еще хуже. Больного связывали в козлы и бросали в каталажку, чтобы он вылечился. Там не было коек с матрасом, как здесь, или плевательниц. Одни голые нары, и на них больные. Раз лежал там один с самым настоящим сыпным тифом, а другой рядом с ним в черной оспе. Оба были связаны в козлы, а полковой врач пинал их ногой в брюхо за то, что, дескать, симулируют. Но когда оба солдата померли, дело дошло до парламента, и все это попало в газеты. Тут нам сразу запретили читать эти газеты и даже обыскали наши сундучки, нет ли у кого газет. Да мне-то никогда не везет. В целом полку ни у кого не нашли, кроме меня. Ну, повели к командиру полка. А наш полковник был такой осел, царствие ему небесное, заорал на меня, чтобы я стоял смирно и сказал, кто писал в газеты. Не то он мне всю морду разворотит и сгноит меня в тюрьме. Потом пришел полковой врач, тыкал мне в нос кулаком и кричал «Зи ферфлюхтер хунд! Зи шведегас везен! Зи унглюклихес листвих! Вы проклятая собака, вы паршивая тварь, вы скотина несчастная, социалистическая тварь!» А я смотрю им прямо в глаза, глазом не моргну и молчу. Правую руку под козырек, а левую по шву. Бегали они вокруг меня, как собаки, лаяли на меня, а я ни гугу, молчу и все тут, отдаю им честь, а левая рука по шву. Бегали они этак с полчасика. Потом полковник подбежал ко мне и как заревет, «Идиот ты или не идиот?» «Точно так, господин полковник, идиот!» «На 21 день под строгий арест за идиотизм, по 2 постных дня в неделю, месяц без отпуска, на 48 часов в козлы. Запереть немедленно и не давать ему жрать, связать его, показать ему, что государству идиотов не нужно. Мы тебе, сукину сыны, выбьем из башки газеты». На этом господин полковник закончил свои разглагольствования. А пока я сидел под арестом, в казарме творились прямо-таки чудеса. Наш полковник вообще запретил солдатам читать, будто хоть пражская официальная газета. В солдатской лавке запрещено было даже завертывать в газеты сосиски и сыр. И вот с этого-то времени солдаты принялись читать. Наш полк сразу стал самым начитанным. Мы читали все газеты, и в каждой роте сочинялись стишки и песенки про полковника. А когда что-нибудь случалось в полку, всегда находился какой-нибудь благожелатель, который пускал в газету статейку под заголовком «Истязание солдат». Мало того, писали депутатам в Вену, чтобы они заступились за нас, и те начали подавать в парламент запрос за запросом. Известно ли, мол, правительству, что наш полковник – зверь и тому подобное? Министр послал к нам комиссию, чтобы расследовать это. И в результате некий Франта Геншель из Глубокой был посажен на 2 года. Это как раз он обратился в Вену к депутатам парламента, жалуясь, что во время занятий на учебном плацу получил оплеуху от полковника. Когда комиссия уехала, полковник всех нас выстроил, весь полк, и заявил, что солдат есть солдат, должен держать язык за зубами и служить, а если кому-нибудь не нравится, то это нарушение дисциплины. «А вы, мерзавцы, думали, что вам эта комиссия поможет?» — сказал полковник. «Ни хрена она вам не помогла. Ну а теперь пусть каждая рота промарширует передо мной и пусть громогласно повторит то, что я сказал». И мы, рота за ротой, шагали равнение направо на полковника, рука на ремне ружья, и орали, что есть силы. «Мы, мерзавцы, думали, что нам эта комиссия поможет, ни хрена она нам не помогла!» Господин полковник хохотал до упаду, прямо живот надорвал. Но вот начала дефилировать 11-я рота. Марширует, отбивая шаг, но подходит к полковнику и ни гу-гу. молчит ни звука. Полковник покраснел, как вареный рак, и вернул ее назад, чтоб повторила все сначала. Одиннадцатая опять шагает и молчит. Проходит строй за строем, и все дерзко глядят в глаза полковнику. «Рухт!» — вольно командует полковник, а сам мечется по двору, хлещет себя хлыстом по сапогу, плюется, а потом вдруг остановился, да как заорет. «Обтратн! Разойдись!» Сел на свою клячу и вон из ворот. Ждали мы, ждали, что с одиннадцатой ротой будет, а ничего и не было. Ждем мы день, другой, неделю, ничего. Полковник в казармах вовсе не появляется, а солдаты и рады были. Да не только солдаты, и унтеры, и даже офицеры. Наконец прислали нам нового полковника, а старым рассказывали, будто он попал в какой-то санаторий, потому что собственноручно написал государю-императору, что 11-я рота взбунтовалась. Приближался час послеобеденного обхода. Военный врач Грюнштейн ходил от койки к койке, а за ним фельдшер с книгой. «Мацуна?»
«Здесь».
«Клистир и аспирин?»
«Покорный?» «Здесь».
«Промывание желудка и хинин?» «Коваржик?»
«Здесь».
«Клистир и аспирин?»
«Котятка?»
«Здесь». «Промывание желудка и хинин?» И так всех подряд, механически, грубо и безжалостно. «Швейк?»
«Здесь?»
Доктор Грюнштейн взглянул на вновь прибывшего. «Чем больны?»
«Смелюсь доложить, у меня ревматизм».
Доктор Грюнштейн за время своей практики усвоил привычку разговаривать с больными с тонкой иронией. Это действовало гораздо сильнее крика.
«Ах, вот что, ревматизм!» — сказал он Швейку. «Это действительно тяжелая болезнь. Ведь и случится же этакая штука, заболеть ревматизмом как раз во время мировой войны, как раз когда человек должен идти на фронт. Я полагаю, что это вас страшно огорчает».
«Осмелюсь доложить, господин старший врач, страшно огорчает».
«А вот как, его это огорчает. Очень мило с вашей стороны, что вам пришло в голову обратиться к нам с этим ревматизмом именно теперь. В мирное время прыгает бедняга, как козленок. Разразится война, сразу у него появляется ревматизм, и колени отказываются служить. Не болят ли у вас колени?»
«Осмелюсь доложить, болят. И всю ночь напролет не можете заснуть. Не правда ли? Ревматизм очень опасная, мучительная и тяжелая болезнь. У нас в этом отношении большой опыт, строгая диета и другие наши способы лечения дают очень хорошие результаты. Выздоровеете у нас скорее, чем в Пештинах, и так замаршируете на фронт, что только пыль столбом поднимется». И, обращаясь к фельдшеру, старший врач сказал: «Пишите. Швейк, строгая диета, 2 раза в день промывание желудка и 1 раз в день клистир, а там увидим. Пока что отведите его в амбулаторию, промойте желудок и поставьте, когда очухается, клистир. Но знаете, настоящий клистир, чтобы всех святых вспомнил, и чтобы его ревматизм сразу испугался и улетучился». Потом, повернувшись к больным, доктор Грюнштейн произнес речь, полную прекрасных и мудрых сентенций. «Не думайте, что перед вами осел, которого можно провести за нос. Меня вы своими штучками не тронете. Я-то прекрасно знаю, что все вы симулянты и хотите дезертировать с военной службы, поэтому я и обращаюсь с вами, как полагается. Я в своей жизни видел сотни таких вояк, как вы. На этих койках валялась уйма таких, которые ничем другим не болели, только отсутствием боевого духа. В то время как их товарищи сражались на фронте, они воображали, что будут полеживать в постели, получать больничное питание и ждать, пока кончится война. Но они ошиблись, прохвосты. и вы все, сукины дети, ошибетесь. Даже через 20 лет вы будете кричать, когда вам приснится, как вы у меня тут симулировали.
«Осмелюсь доложить, господин старший врач», — послышался тихий голос с койки у окна, — «я уже выздоровел. Я уже ночью заметил, что у меня одышка прошла».
«Ваша фамилия?»
«Коваржик. Осмелюсь доложить, мне был прописан клестир».
«Хорошо. Клестир вам поставят на дорогу», — распорядился доктор Гринштейн.
«Чтобы вы потом не жаловались, будто мы вас здесь не лечили.
Ну-с, а теперь все больные, которых я перечислил, идите за фельдшером и получите, что кому полагается». Каждый получил предписанную ему солидную порцию. Некоторые пытались воздействовать на исполнителя докторского приказания просьбами или угрозами, дескать, они сами запишутся в санитары, и, может быть, когда-нибудь нынешние санитары попадут к ним в руки. Но что касается Швейка, то он держался геройски. «Не щади меня!» — подбадривал он палача, ставившего ему клестир. «Помни о присяге! Даже если бы здесь лежал твой отец или родной брат, поставь ему клестир и никаких! Помни, что на этих клестирах держится Австрия! Мы победим!»